Глава 5. Отец Сергий жил 6-й год в затворе. Ему было 49 лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы. Это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два — сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь. Боже мой, думал он, за что не даешь ты мне веры? Да, похоть. Да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера, они имели ее, а у меня вот минуты, часы и дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радости мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть, — сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. «Гадина, гадина, хочешь быть святым?» — начал он бронить себя и стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре, в клобуке и мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то, это обман. Но других я обману, а не себя и не Бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках и улыбнулся. Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий, то гроб, ложь!» И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он исто твердил и знал наизусть: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющиеся ножки и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня». И ему не только легко, но радостно умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, подложив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчик. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери. И женский голос. «Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины? Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый. Тьфу!» — он плюнул. «Нет, мне кажется», — сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колено тем привычным правильным движением, в котором в движении в самом он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой холодной полосушке. В полу дуло. Читал он псалом, который ему говорил отец-старичок Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мгла, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос, тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил: «Пустите, ради Христа». Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет Бог и расточатся врази!» «Да я не дьявол!» И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. «Я не дьявол, я просто грешная женщина. Заблудилась. Не в переносном, а в прямом смысле». Она засмеялась. «Измерзла и прошу приюта». Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мгла, дерево. А вот направо — она. Да, она. Женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым, испуганным лицом. Тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему, глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда-то друг друга, они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они, особенно он, почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было. «Кто вы? Зачем вы?» — сказал он. «Да отоприте же!» — с капризным самовластием сказала она. «Я измерзла. Говорю вам, заблудилась».
«Да ведь я монах, отшельник».
«Ну так и отоприте. А то хотите, чтобы я замерзла под окном, пока вы будете молиться?»
«Да как вы?»
«Не съем же я вас. Ради Бога, пустите. Я озябла, наконец».
Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом. Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, Господи, помоги мне!» — проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенце. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери.
«Ай!»
— вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.
«Да что же вы? Пустите же! Я вся измокла, я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла».
Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь наружу так, что толкнул ее. «Ах, извините», — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее привычное обращение с дамами.
Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Но он не так еще страшен», — подумала она. «Ничего, ничего, вы простите меня», — сказала она, проходя мимо его. «Я бы никогда не решилась, но такой особенный случай».
«Пожалуйте», — проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им тонких духов, поразил его.
Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного! Господи, помилуй мя грешного!» Не переставая, молился он не только внутренне, но и невольно наружно шевеля губами. «Пожалуйте», — сказал он. Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись. «Простите меня, что я нарушила ваше уединение, но видите, в каком я положении. Произошло это от того, что мы из города послали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги, и вот, если бы не набрела на вашу келью, начала она лгать». Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее. Он видел, что она лжет. «Да, так», — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. «Я пройду сюда, а вы располагайтесь». И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтобы он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок, и ботик полон воды. Она села на его койку, доску, только покрытую ковриком, и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршинов три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, на ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венце и лампадка. Пахло странно — маслом, потом и землей. Все нравилось ей, даже этот запах. Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутило его, этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил. Ну, что же за беда?» — сказала она себе. «Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед».
«Простите меня», — отвечал тихий голос. «Я ничем не могу служить».
«Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета».
Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то. Очевидно, молится.
«Вы не взойдете сюда?» — спросила она, улыбаясь. «А то мне надо раздеться, чтобы высушиться».
Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.
«Да, это человек», — думала она,
с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но зная, что он слышит ее смех, и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче. И смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него именно так, как она этого хотела.
«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза, и это простое, благородное, и как он не бормочи молитвы, и страстное лицо, — думала она, — нас, женщин, не обманешь». Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал, в глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня, да, пожелал, — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила: «Не входите!» Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю», — думала она. «Но не откланяется он», — проговорила она. «Он обо мне думает, так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да это пустыня, это тишина, и никто никогда не узнал бы!» Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было 2 часа. «Наши должны подъехать около 3. Оставалось не больше часа. Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его. Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитриевич! Князь Касацкий!» За дверью было тихо. «Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было, я больна. Я не знаю, что со мной», — заговорила она страдающим голосом. «Ох, ох!» — застонала она, падая на койку. И странное дело. Она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка. «Послушайте, помогите мне, я не знаю, что со мной. Ох, ох!» Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. «Ох, ох!» Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу. Он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому, не переставая, молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти, не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала: «Послушайте, это бесчеловечно, я могу умереть». «Да, я пойду, но так, как делал тот старец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню, но жаровни нет». Он оглянулся. «Лампа». Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть. И довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг... Он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».
«Ради Бога, ох, подите ко мне, я умираю, ох».
«Так что же, я погибну?» «Так нет же! Сейчас я приду к вам», — проговорил он, и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене. «Сейчас», — сказал он, и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол. Он услыхал этот звук, прежде чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил: «Что вам?» Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее. «Да, мне было больно, я простудилась, я, отец Сергий, я...» Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир. Но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас». Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь. «Что вы сделали с рукой?» Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему, но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.
«Простите меня», — сказала она, — «чем выкуплю я грех свой?»
«Уйди».
«Дайте, я перевяжу вам рану».
«Уйди отсюда». Торопливо и молча оделась она. И, готовая в шубе, сидела, ожидая.
С надворья послышались бубенцы. «Отец Сергий, простите меня».
«Уйди, Бог простит».
«Отец Сергий, я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня».
«Уйди».
«Простите и благословите меня».
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Послышалось из-за перегородки: «Уйди». Она зарыдала и вышла из кельи.
Адвокат шел ей навстречу. «Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?»
«Все равно».
Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.